У Биллы был тот самый ровный огонь, который я люблю у пианистов. Из-под его пальцев лились кристально чистые ноты. Он играл каскадами искрящейся воды, чистейшими водопадами. С его приходом мне пришлось немного смягчить звучание оркестра. Мне была по душе манера Билла играть под ритмом комбо. Он выдавал великолепные аккорды, когда играл вместе с остальными. Ред Гарланд до него вел ритм-секцию, а Билл, наоборот, как бы не договаривал что-то, уходил под воду. Для меня эта манера игры имела особое значение, так как я пытался перейти на модальный лад. Наши идеи совпадали, Билл подходил для нового звучания идеально. Майлз Дэвис, страница 226 мемуаров, перевод «Вольный вашего ДС», так как переводить Майлса слово в слово – полный идиотизм, он подается лишь импровизации, все же мы в стране джаза. Если вас впервые окатила волна свободы, сообщаю, это еженедельное время джаза, у микрофона в Париже ваш ДС. Сегодня окончание рассказа о пианисте Билли Эвансе.
Thank you.
«A Time for Love» – «Время для любви» – стандарт Поля Уэбстера и Джонни Мандела. Билл Эванс – соло «Сентябрь 68 года», пластинка Эванса, завоевавшая ему приз Грэмми, вышедшая на Verve, «Билл Эванс Alone» – «Один в одиночестве», первой из серии сольных дисков пианиста. Американский композитор, пианист, теоретик джаза Джордж Рассел, автор лидийской хроматической концепции ладовой организации, которая помогла джазменам освоить модальное звучание, так описывает встречу Билла Эванса и Майлса Дэвиса. У Майлса были серьезные проблемы с музыкантами секстета. Многие употребляли наркотики. Он спросил меня, не знаю ли я талантливого пианиста. Я порекомендовал Билла Эванса. «Он белый?» – спросил Майлс. «Ага», – ответил я. «Очкарик?» «Точно. Я знаю этого сукиного сына. Я слышал его в Бёрдленд. Он играет как бог. Привези его в Бруклин, в Колони, в четверг вечером». Клуб Колони был в пригороде Бетфорда Стайвесенти, в черном районе Бруклина, находившемся под контролем местных банд. Одно из тех местечек, куда, будучи белым, по своей воле не поедешь. Я заехал за Биллом, запихнул его в мой Volkswagen, и мы покатили в клуб. На сцене был секстет в полном составе. Филли Джо Джонс, Пол Чемберс, Ред Гарланд, Кеннонбол Эдерли, Джон Колтрейн и Майлз Дэвис. Билл играл во второй части концерта. Когда сет закончился, Майлз сказал ему: «You are hired», «Ты принят», «Принят на работу». «Stella by Starlight» – «Стелла в звездном свете» – песня-стандарт Виктора Янга и Неда Вашингтона. Музыка была написана Янгом для фильма Льюиса Аллена 44 года «Непрошенные». Вашингтон написал слова два года спустя. Песня стала одной из самых исполняемых в джазе от Эллы Фицджеральд, Стэна Кентона, Бада Паула, Стэна Гетца и до Чарли Паркера. В данном случае квинтет Майлса Дэвиса, труба с Джоном Колтреном на теноре, Биллом Эвансом, рояль, Полом Чемберсом, контрабас и Джимми Кобом, заменившим Фили Джо Джонса на ударных. Как мы помним, Эванс заменил Реда Гарланда. А теперь полуминутный перерыв.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время джаза» в прямом эфире или в подкасте с сайта радиостанции svobodanews.ru. У микрофона, выживающим после августовского затишья Парижа, ваш ДС. Прощальный поклон Джорджу Расселу. Он ушел в мир иной ровно месяц назад. Ему было 86 лет. У Билла Эванса была своя версия приглашения Майлса сотрудничать. Честно говоря, я никогда с ним лично не встречался, но однажды дома у меня зазвонил телефон, я снял трубку и сказал привычное «Hello», и в ответ услышал: «Билл, это Майлс, Майлс Дэвис. Как насчет того, чтобы сыграть уикенд в Филадельфии?» «Я почти грохнулся в обморок», — вспоминал пианист. «Я сыграл с ними уикенд в Филе, и Майлс попросил меня остаться». Билла Эванса «Time Remembered», вспоминая былое, которое он записал год спустя после гибели друга, контрабасиста Скотта Лафаро, о чем я говорил в прошлый раз. Это было возвращение Эванса в джаз после целого года траура. Он почти год и не играл вообще, даже дома, даже для себя. «Time Remembered» был записан в апреле 1962 года, за месяц до того, как Билл решил пуститься в новое плавание и собрать новое трио с Чаком Израилом на контрабасе и Полем Матьяном на ударных. В секстете Дэвиса Эвансу было непросто. В каком-то смысле он попал в ситуацию расистской неприязни. И даже не со стороны участников комбо, а со стороны друзей секстета. Афроамериканцы, Майлз всегда пишет черные, черные музыканты, надоедали ему вопросом, почему он взял белого музыканта. Майлз уже объяснял всем этим корешам, что для него не важно, какого цвета Ли Конец или Джерри Маллиган, синего, зеленого или белого. Для него важно одно – человек и музыкант, но Билл Эванс испытывал на себе серьезное давление. То был критический момент, потому что Эванс до сих пор не был уверен в себе. Ему пришлось переформулировать свою внутреннюю позицию. «Раз сам Майлз Дэвис взял меня к себе пианистом, значит, я играю на их же уровне». На то, чтобы поверить в этот мантрам, который он бубнил днями и ночами, ушло немало времени. Тем более, что он иногда не понимал черного, в данном случае буквально юмора коллег. Так Майлз сказал ему однажды, что теперь, когда он один из них, он должен сделать это с каждым из музыкантов. Эванс ошеломленно умолк, а потом через несколько часов подошел к Дэвису и совершенно серьезно сказал: «Майлз, я просто не могу этого сделать. Сори». Майлз расхохотался, и только тут до Билла дошло, что это такая, если не этническая, то этнически профессиональная хохма джазменов. Выходом из положения, выравниванием ситуации, был диаморфин, героин. Почти все в секстете, кроме Майлза, который соскочил с иглы, пройдя дома на ферме отца суровую ломку, были наркомами, джанки. Главным джанки был ударник Филли Джо Джонс. Он же поставлял и товар. Билл решил переплюнуть музыкантов комбо и стать джанки номер один. С этого момента он практически побратался с Филли Джо. Вот как Эванс накатывает фортепианные волны в композиции Майлза «All Blues», почти без сольных всплесков, создавая подвижную платформу для солистов. Как всегда, understatement, недоговоренность. «All Blues» – «Все блюзы» – композиция Майлса Дэвиса. Тот же состав секстета, что и «На Kind of Blue» – Дэвис, Эдерли, Трейн, Эванс, Чемберс, Кобб. 22 апреля 1959 года. Студия звукозаписи «Коламбия», 30-я стрит в Нью-Йорке. На самом деле диск «Kind of Blue» не записывался отдельно, а был собран из разных вариантов записей, сделанных на Коламбии в 1959 году. Однако подошло время краткой сводки мировых новостей. Микрофон коллегам свободы. Трудно ужать в три передачи короткую жизнь гения. С одной стороны, меня всегда поражала эта сторона американской действительности. Дети, даже и не среднего класса, а чаще бедняков, получали возможность великолепного музыкального образования. И если, как в случае Кенни Баррелла, им не хватало денег на саксофон, они вкладывали весь талант в гитару. Папаша Мингуса был полицейским. Сколько зарабатывал полицейский в беднейшем районе Лос-Анджелеса Уатси в годы депрессии? Однако на контрабас, а это вам не гитара, денег хватило. Мария Сорока выросла в приюте, начала работать счетоводом, однако могла себе позволить и радио, и пианино, и патефон. Братьям Эванс не пришлось выбивать ритм на кухонных табуретках. Вы слушаете «Время джаза» на разновеликих частотах свободы или сайт радиостанции свободанews.ru. У микрофона в лютеции Дмитрий Савицкий. Итак, Майлз Дэвис произвел две замены в составе комбо. Место Реда Гарланда занял Эванс, место Филли Джо Кобб. Дэвис был доволен симбиозом с талантом Эванса, который каждый раз находил точное звучание, идеально сопровождавшее его трубу. Дэнс Дэвиса, название, в котором спрятано имя его будущей жены, Фрэнсис Тейлор, запись 58 года, тот же состав секстета. Так называемые сеансы звукозаписи 58 года со Stella by Starlight, диск, во многом предваряющий Kind of Blue. Но пора нам разлучить Эванса и Дэвиса. Разрыв был неизбежен. Билл Эванс покинул секстет Дэвиса в ноябре 58 года. Как писал Дэвис, он был слишком чувствителен и реагировал на российские шуточки тяжело. Мне он сказал, что устал от гастролей и что хочет собрать собственное комбо, что он и сделал. Трио Эванса, Лафаро и Матьяна справедливо получило несколько премий Грэмми. Все это понятно. Меня смущал лишь один факт. Почему эти белые ребята, поиграв с черными музыкантами, отваливают, несмотря на то, что к ним, в общем-то, хорошо относились, и собирают почти всегда белые комбо? Он вполне мог найти черных котов не хуже и даже получше Лафаро и Матьяна. Увы, я вижу, что все идет по одной и той же схеме. Все повторяется каждый раз одним и тем же образом. Майлз Дэвис всю жизнь тяжело переживал расовые разногласия. Тема, которая через несколько недель станет актуальной – «Autumn Leaves» – «Осенние» или «Опавшие листья» Превера и Косма. Мощное вступление Скотта Лафаро. Запись неровная, хотя это и исторический концерт в клубе «Бёрланд» 19 марта 60-го года, 4 месяца спустя после разрыва с Майлсом. Пол Матьян, конечно же, на ударных. Прежде чем перейти к нашей 30-секундной музыкальной паузе, открою тайну. Когда в 69-м году трио Эванса оказалось в аэропорту Джона Кеннеди, чтобы лететь в Россию, Эванс не передумал в последнюю минуту, как он официально заявил прессе, а был арестован полицией, так как в его багаже нашли героин. Он провел 3 дня в тюрьме. Когда он вышел из тюрьмы, и он, и его жена Эйлин, которая тоже пускала по вене диаморфин, решили перейти на метадон и завязать. В каком-то смысле неудача с Россией помогла Эвансам осознать степень не надвигающейся, а существующей катастрофы.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте swobodanews.ru.
Американский пианист, стоящий в одном ряду в истории джаза с Дэйвом Брубеком, Бадом Паулом, Эрлом Хайнсом, Телониусом Монком или Оскаром Питерсоном, Билл Эванс родился в Пленфилде, Нью-Джерси, 80 лет назад. У микрофона нашей общей свободы ваш ДС и время джаза. Расцвет творческой деятельности Билла Эванса совпал с эпохой тяжелой наркомании. Big H, героин, требовал денег. Эванс все больше и больше записывался и выступал. Подчас он оказывался на улице, буквально с вещами и мебелью, и друзья его подбирали и устраивали где-нибудь в дешевой гостинице или в освободившейся комнате. При этом он продолжал играть соло, дуэтом с гитарой, с 2 трио, с 2 квинтетами, с небольшими оркестрами. Он даже подумывал о том, как бы превратиться в блистательного, несомненно пустоватого голливудского пианиста с неизбежной звездной славой. При этом он умудрялся играть на вечерах в «Виллидж Вангард» одной рукой. Об этом знали лишь друзья-профессионалы. Его правая рука от бесконечных уколов в вену немела и практически не могла двигаться. Но Билл Эванс был левшой и виртуозом. С помощью левой руки и невероятной работы педалями он играл так, словно все 10 пальцев были в деле. Контрабасист Билл Кроу, приходивший послушать Билла и всегда сожалевший о том, что ему не довелось с ним играть, говорил, что Эванс взмахивал правой рукой, чтобы забросить ее на клавиши, а затем давил весом всей руки на указательный палец, так что со стороны казалось, что все нормально. То есть практически все остальное он играл левой рукой, подкопаться было просто невозможно. Все знавшие Билла отмечают, что он был чрезвычайно тонким, умным, начитанным и добрым человеком. Когда героин на время выпускал его из своей химической тюрьмы, он бешено сочинял и записывал пластинки. В итоге с героином было покончено, но впереди маячили 3 друга – великий джанки Филли Джо Джонс, выпивка и кокаин. Маленький поскриптум к этим 3 передачам. Незадолго до ухода в мир иной, играя в клубе, Эванс взял микрофон и сказал: «Открою вам секрет. Менеджеры всегда пытаются узнать, что мы собираемся играть. При этом они просят, ради бога, не играйте медленные вещи». Из зала Биллу Эвансу крикнули: «Что угодно, играйте все, все, что вам хочется». Эванс был пианистом не легенды, а некой почти мистической славы. «Letter to Evan», «Письмо Эвану», композиция Эванса, «Эван – его сын». Выступление трио Эванса с Марком Джонсом на контрабасе и Джо Ла Барбера на ударных в клубе «Ронни Скоттс» в Лондоне 21 июля 80 года. Кстати, сын, которого Билл видел весьма редко, стал музыкантом и композитором. Он занимался с легендарной преподавательницей Надей Буланже в Париже и со звездой джазовых кинокомпозиций Лало Шифрином, как и Шифрин Эванс-младший, композитор кино. В последние годы жизни Билл Эванс осознал, что имиджмейкинг, то, как он выглядит на публике, имеет немалое значение. Он начал красить волосы, отпустил бороду, на шее у него появился тяжелый медальон. Он носил теперь поочередно очки в серебряной оправе с серебряным перстнем и серебряным браслетом часов, меняя на следующий день на золотую оправу, золотой перстень и золотые часы. Даже если он и чувствовал себя прескверно, выглядел он хорошо. И чувство юмора он не терял. Когда какая-то поклонница сказала ему: «Господин Эванс, вы в отличной форме», он ответил: «Это потому, что я занимаюсь джоггингом». И, повернувшись к контрабасисту Майку Муру, прошептал: «Джоггингом из спальни в туалет». Последние месяцы и недели перед кончиной он работал лихорадочно, словно пытаясь наверстать то, что раз и навсегда уходило из-под пальцев. Он играл концерт за концертом, причем самым ужасным для Билла и самым невозможным было бы публичное признание, что он болен. Его последнее выступление 9 сентября 80 года проходило в нью-йоркском клубе «Масленица» «Fat Tuesday». В тот же вторник он выступал в телепрограмме «Мёрв Гриффин Шоу», и Мандел Лоу, музыкальный директор шоу, поймав Билла за кулисами, был потрясен тем, как выглядел пианист. Он был явно и фатально болен. «Я обнял его», — вспоминал он, — «с чувством, что больше никогда его не увижу». «Fat Tuesday» Эванс дотянул лишь до среды. В четверг он вынужден был объявить, что болен. Он приехал на такси в клуб, чтобы извиниться перед друзьями и коллегами. В ту эпоху клубом заведовал сын Стена Гетца, Стив, который быстро и с пониманием нашел замену. В воскресенье приятельница Эванса Лори Верхомен и Джо Ла Барбера убедили Билла поехать в больницу Маунт-Сайнай. Он сильно кашлял по дороге, но все еще был способен подсказывать Ла Барбера, где и куда поворачивать. Потом потерял сознание. Он умер в 3:30 пополудню на следующий день. Диагноз – бронхиальная пневмония, язвенное кровотечение и цирроз печени, разрушенный наркотиками. Похоронен Билл Эванс на родине Каунта-Бейси в Батон-Руж, штат Луизиана. Его жена однажды сказала, что он принимал наркотики не потому, что ему нужно было подняться в какие-то иные сферы, куда-то на порядок или два выше. Мир для него был слишком наведен на резкость. Он был слишком ослепительно ярким, слишком детальным, слишком выпуклым. Билл старался размыть этот образ, расфокусировать невыносимую резкость бытия, что он и делал. Мы расстанемся с ним, но лишь ненадолго, от него не отделаешься короткой серией передач. Расстанемся на композиции Джи Дженкинса «Goodbye». «Goodbye» Эдди Гомес, контрабас, Марти Моррелл, ударные, лето 1974 года. «Goodbye» Билл Эванс. Подкаст этой третьей передачи, посвященной творчеству и жизни Билла Эванса, вы найдете на нашем сайте свободанews.ру. Удачной вам и приятной недели. Чао, бай-бай.